сделано на лейбле «Подкаст Бар». В этом эпизоде.
Спасибо. Где мой контракт?
Клубника! Малина! Загитова Алина!
А тебе звонили на пейджер.
Да, мы уже даже договорились вместе жить.
Будьте любезны, выгребайте последствия.
Я думаю, что у меня чувство юмора получше.
Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Конкурс комментаторов», и мы продолжаем знакомить вас с никому неизвестными финалистами. Возможно, по итогам этого подкаста они так и останутся неизвестными. А может быть, кому-то из них повезет, и сегодня их звездные 25 минут. Наталья Береговая и Дмитрий Садылко.
Привет, Роман, привет, зрители.
Да,
мы очень
привет.
Рады, да.
Наталья Береговая.
Да, привет.
Привет, Наташа. Скажи, пожалуйста, ты из Симферополя?
Да, все правильно.
Для меня стало неожиданностью, что Симферополь — это город, который не находится на берегу моря. Он же рядом, море же рядом.
Ну, море рядом, но Симферополь в центре, поэтому там нет моря. Вот такая вот.
Ты не купалась? Никогда из-за этого?
Ну, конечно, никогда не купалась, вообще не плавала. Море, наверное, вот увижу только, когда из Москвы.
Когда тектонические плиты подъедут к Симферополю в район. Хорошо. Наталья, скажи, пожалуйста, как ты решилась принять участие в этом конкурсе? Что были за ожидания? Я помню твою запись. У меня было ощущение, что ты записываешься в церкви. Ну, серьезно, там такой гул стоял. И мы тут дружно, мы, по-моему, с Тамби были, когда слушали твою запись. Мы смеялись, это было очень весело. Что был костел, в котором ты пришла, села, записалась и пошла домой. Почему такой странный звук? Ни у кого такого не было.
Нет, ну все очень просто. У меня на самом деле в квартире ремонт шел. И сделали только в коридоре. Поклеили обои, положили плитку, и больше негде было. Я села и записала там, поэтому такой странный звук.
Было бы еще страннее, если бы рядом проходили люди, которые что-то пилили там, да, чертили и так далее.
Да.
Итак, Наталья Береговая, вот ее запись. Давайте послушаем, напомним друг другу, что это было.
Кучаев злится сам на себя, а Шунина благодарят сейчас партнеры по команде. Действительно важнейший сейв делает на 14-й минуте. И подача, выбивают динамовцы, подбор, Марадишвили запускает свечку, Данила Фомин выбивает мяч у Ублякова, Фомин третий раз уже выносит мяч.
Наташ, вот, например, Александр Соколенко использовал кучу всяких приемов для того, чтобы запомниться. То есть у них там и горе от финта, и что-то там еще, а у тебя все довольно классически было. Почему ты не использовала никаких приемов, чтобы как-то там... интересно.
Ну, во-первых, уже прием то, что я девушка. Мне кажется, мне вообще можно просто молчать, и это все запомнят в репортаже. Но тогда никто не услышит.
Было бы прикольно.
Да, комментарий.
Согласись, Дим, было бы прикольно, если бы кто-то прислал просто пустое, ну, черное поле, грубо говоря.
Вы бы заинтересовались явно, да.
Кажется, это девушка. Это же очевидно, что это девушка, да? Давайте-ка ее в финал.
Вдруг она похожа на ведущую Наполи, да?
Ну, вдруг. Вот, Наташ, какие у вас есть, скажем так, приемы для того, чтобы разнообразить свою речь? Кто вы по образованию?
Я по образованию режиссер музыкального театра.
Отлично, вы остаетесь у нас на работе.
Да, спасибо.
В любом случае.
Спасибо, где мой контракт?
Вот там сейчас санитары придут и все вам принесут.
Отлично. У меня
вопрос. Как бы вы интегрировали свое образование в работу комментатора? Мне всегда интересно, потому что у нас по специальности работают процентов, ну, 10 людей, реально, то есть, которые закончили журфак и стали комментаторами.
Ну, на самом деле, у меня есть огромный козырь. Это то, что когда ты учишься на режиссера, у тебя есть такая дисциплина, как сценическая речь. Поэтому я считаю, что если человек имеет навыки сценической речи, то для комментатора это просто огромный плюс.
Угу.
Да.
Вот, поэтому, получается, вы можете быть тем человеком, который... Ну, там я что-то комментирую, и вы по связи такой... Что ты несешь? Да? Прибери тембр! Прекрати употреблять эти чертовы... Да, то, что все комментаторы используют. Хорошо, давайте поговорим о профессии. Тема, которую вот здесь я у себя в верстке 4 дня назад забил, современный комментарий. Ну, то есть, есть классический комментарий из 80-х, когда в основном перечисляют игроков, там нет места историям, нет места творчеству, потому что если оно будет, тебя посадят в тюрьму, да? Вы знаете историю про Кате Махарадзе, который сказал в концовке матча Карл ЦС Йена, Динамо Тбилиси, финал Кубка Кубков 81 года. Представляю, что сейчас творится в Тбилиси. Он таким образом дал понять, что в Тбилиси празднуют победу Динамо Тбилиси в Кубке Кубков, да?
А интерпретировали совсем иначе.
Да, его вызвали, его садили с самолета в Москве и вызвали на Петровку, чтобы он там давал показания. И вместо празднования вместе со своими друзьями-футболистами и своим городом он несколько дней провел на допросах. Просто за фразу «представляю, что сейчас творится в Тбилиси». Ужасно.
Кошмар, абсолютно. Сейчас такого нет. Сейчас хоть блестяще говори, да, все нормально будет потом.
Так оно все и есть. Современный комментарий. В чем, вот на ваш взгляд, его отличие от старого? Вот что его отличает? И вообще, вы за какой? За классический, когда комментатор не отвлекает от игры, а немножечко помогает? Или когда это превращается в конферанс? Когда, по сути, это стендап у микрофона?
Я за микс, честно говоря, потому что, ну, иногда нужно, чтобы комментатор и мяч погонял, как вчера отметил Николай Писарев. Я, говорит, еду в машине, мне надо понять, что происходит на поле. Комментатор должен мне подсказать. Это с одной стороны, да? Но не всегда мы едем в машине. Иногда мы сидим перед телевизором и сами прекрасно видим, что происходит на поле. Тогда интересно послушать, что там нам комментатор расскажет интересного, как он это все представит. Поэтому, на мой взгляд, сейчас какой-то там языковой игры намного стало больше. Все стараются как-то где-то что-то завернуть, да. Вот, раньше как-то, ну, немного попроще в этом плане было, вот, но это, честно говоря, интересно, но до того момента, как это превращается уже в такой перформанс комментатора, который забывает об игре, вот, если он не забывает об игре и при этом умудряется еще что-то где-то красиво рассказать, то он просто красавец.
Наташ, ты слышала репортаж с матча Россия-Голландия в 2008 году? Но просто вот вам как кажется, такой репортаж допустим?
Да, а да? Почему бы и нет? Любой репортаж, допустим, в котором комментатор органичен, в котором он может заинтересовать зрителя, и в котором при этом зритель, наблюдая за игрой, еще может ощущать эмоции комментатора. Ну, ведь мы все живые люди, и все, если мы органичны в этом, значит, это имеет место быть.
А уж тем более в таком матче, когда его смотрит там такая аудитория, ну, конечно, нужно давать жару, потому что, ну, всем интересно, все болеют, все переживают.
Какая ваша любимая реплика оттуда, Георгия Черданцева?
Ох, там даже целая кладезь.
Ну да,
Колодин,
да,
добрый вечер.
Вот, ну да. Ну...
До свидания, Голландия. Что там еще было такого, да?
Да. Наташа, а у тебя есть что-нибудь?
Ну, типа, пушка там? Страшная.
Пушка страшная, да?
Да, это прям...
Человек, запомнил. Который работает с речью, оценил.
Да.
Знаешь, какая моя любимая фраза?
Какая?
Вот фраза моей жены любимая — «выбей в аут». Вот ей прям нравится, что она так красиво звучит. Она все время говорит «выбей в аут». Ей именно это понравилось. А мне очень нравится, когда Юра использовал просто офигеть... Я понимаю, что все это произошло на инстинктах, но когда такое происходит на инстинктах, это говорит о высочайшем уровне, на самом деле, профессионализма и владении своим языком. Он говорит: Ван Перси, Ван Нистелрой, Ван дер Ваарт, Ван Ноль впереди России.
Красота. Удачно применил.
Очень, очень круто сделано. То есть потом мы разговаривали об этом репортаже со многими коллегами, с Юрой Розановым мы об этом говорили, с Васей Уткиным, еще только я начинал комментировать. И Вася задал мне тот же самый вопрос. Как ты считаешь, это допустимо? И я что-то начал умничать, вот примерно как...
Ну, как мы сейчас, как,
да? Да, примерно, да.
Что-то пытался там строить какие-то теории, что, наверное, нет, что игра важнее и так далее. А он говорит: Ром, знаешь, есть вот матчи, вот в карьере, его надо вот не профукать. Когда ты можешь делать что угодно, и это будет твоим лучшим решением. Вот тот матч Россия-Голландия, нельзя было работать по-другому. Это было идеально. Это был не идеальный комментарий в целом, но это был идеальный комментарий для такого матча. Все сошлось. Когда вот все попадает. Прям как положено. И Юра провел с точки зрения как бы классики, да, репортажа, плохой матч. Так нельзя комментировать матч Осасуна-Леванта. Или там Барселона-Реал. Но там все вместе было супер. Он ходил по грани, потому что такой матч, если бы сборная России его проиграла, такой репортаж был бы плохим. Но он рискнул.
И сработало.
И сработало. Да. Тогда скажите, пожалуйста, вот о чем. Мне кажется, что когда в 2019 году Татьяну Анатольевну Тарасову объявили лучшим комментатором, это несправедливое такое решение, хотя, конечно, о вкусах не спорят, но для профессии это не просто несправедливо, это вредное решение.
Как а кто должен был, на ваш взгляд? На твой взгляд.
Должен был быть, по крайней мере, тот, кто, например, Константин Генич. Тот, кто работает в этой профессии регулярно, по которому можно следить за изменениями в этой профессии, которая по человеку, который олицетворяет все тренды этой профессии. Татьяна Анатольевна Тарасова не олицетворяет. Она просто приходит поработать экспертом в виде спорта, который я спортом даже не считаю, который никто особо спортом не считает.
Ой-ой-ой, готов поспорить жестоко с вами. Постоянно смотрю фигурное катание.
И что это за спорт?
И часто слушаю Тарасову.
Она упала 5 раз, но все равно будет первой. А другая откатала без помарок.
Да я вас
девятое,
умоляю.
Девятое.
Фигурки сейчас такие баталии идут, похлеще, чем в футболе.
Я знаю.
Поэтому...
А знаешь почему?
А за пределами
именно потому,
причем?
Что нет никакого четкого критерия распределения мест, правил оценки и прочее. Сидят 5 человек. Алиночка.
Вы ничего не знаете.
9 баллов. 9-0.
О, в каком году вы живете, Рома? Это Левать. Все давно изменилось уже. Система совершенно другая.
Во-первых, есть техническая база.
Да,
есть потом еще компоненты.
Компонент, конечно.
И все это
четко
все
прописано.
Я всегда читаю... Вот как я вижу...
Комменты, да,
обычные... Нет, я комменты не читаю, слава богу. Извините. Там просто я не могу...
Это жестко, да.
Говорят, что если ты какую-то причастность имеешь к секте, это уголовное преследование. Я не хочу читать комменты людей, которые к этому относятся. Потому что это все... Во-первых, у меня нет столько времени. А во-вторых, я знаю, что это за публика.
Это жестко.
Да, это очень...
Футбольные фанаты просто отдыхают.
Я знаю, знаю. Мне не повезло как-то раз написать твит про фигурное катание.
Так, получил?
Да, получил. И про Формулу-1. То же самое. Я написал, что Формула-1 — это не спорт, потому что там едут машины и такие... Вот все, что
я
написал.
Да, я тоже хотел тебе ответить, но удержался чудом просто.
Ясное дело, что это было просто развлечение. Мне хотелось посмотреть, что будет. То же самое было с фигурным катанием. Я просто за четкие критерии оценки. Я вижу заголовок в фигурном катании.
Так.
Трусова упала.
Так.
Дважды упала, но все равно стала второй.
Да.
Я уверен, что не все падали для того, чтобы стать вторыми.
Просто у Трусовой настолько мощная техническая база, она настолько всех превосходит.
Слушай,
она
делает Дим, это же бред. Я же тоже, я не стою на коньках. Но я вот научусь кататься, и потом буду пытаться выполнить суперсложные элементы и стану третьим, да. Ну, я там все время буду на льду, у меня уже лицо будет в крови, но я буду продолжать
улыбаться. Думаешь, это несправедливо,
и буду
да?
пытаться выполнить элементы, которые не могу, но они по программе очень сложные. Но я каждый раз буду падать. И вот эти именно попытки выполнить хорошие элементы, но не умение их исполнить, это же бред какой-то.
Ну, это, да, такая ситуация дискуссионная, я бы сказал, потому что, да, все говорят, вот давайте кататься чисто, но знаешь, вот некоторые катаются чисто, но этот контент настолько слабый, что это даже не серьезно.
Ну,
я тебе аналогию проведу с футболом, давай.
Давай проведем аналогию
а
с боксом.
3. Давай.
Потрясающе выступил, я считаю, в 97-м году Майк Тайсон, который откусил ухо Эвандеру Холлифилду.
Так.
Что-то я не помню, чтобы Майк Тайсон выиграл тот бой.
И как это связано?
Это было ярко, круто, прием.
Но это не спортивный прием.
Что значит не спортивный прием? А там люди хлопнули.
Этого в правилах нет?
Есть в правилах фигурного катания упал на лед. Упал, да. Вот человек упал. Сколько оценок за падение дают?
Ему дают минус балл. Ему, во-первых, не засчитывают прыжок, во-вторых, дают штраф минус балл.
В зависимости от
логично.
Того, с какого прыжка ты упал.
Но если ты падаешь
можешь... четверного,
да,
например...
Я упаду с любого четверного. Какое место я займу? Я упаду даже...
А смотря сколько ты сделаешь
при этом. Заявлю.
Понимаешь?
Но упаду
с него. Там же есть контент, есть
Трусова
то, что
упала с двух,
катать,
но при этом она сделала, кроме этого,
да.
столько...
Все понятно.
Это настолько мощнее, чем другие.
Я понял,
Ром,
что за люди...
Ром просто наткнулся на фанатов фигурки.
Я понял, что за люди оставляют комментарии на спорте. Все понятно. Все понятно. Ребят, Татьяна Анатольевна Тарасова, лучший комментатор 2019 года. Справедливо или нет? Вот я отметил, что мне кажется, это несправедливо и вредно для профессии, потому что она такое назначение, такая награда, такое внимание обесценивает работу других комментаторов, которые больше вовлечены в эту профессию.
Я тебя понимаю. Ты как профессионал обижен, ты расстроен.
Я не обижен.
Ты думаешь, ну как же так? Мы же тут все работаем.
Я не
вот
обижен. Я за то, чтобы такая высокая оценка была логичной.
Да, я тебя понимаю, можно это понять. Ну,
Татьяна Анатольевна великолепно
я,
работает.
Я, честно говоря, первая моя реакция была примерно такая же. Подумал, ну как же так, Тарасова?
Но потом ты переслушал все ее репортажи 2019 года.
Именно так, она часто не объективна, она часто поддается эмоциям, но то, что она говорит, это все настолько профессионально, и то, какие она, между прочим, комментаторские образы подбирает,
хорошо,
совершенно не напрягает.
Приведи пример.
пример, значит, вот она комментирует выступление Лизы Туктамышевой и говорит: вот она, девочка из Глазова, где поезд стоит 2 минуты, и ты представляешь Глазов, этот город в Удмуртии, где юная Лизонька Туктамышева приходит в фигурное катание, а потом становится чемпионкой мира, чемпионкой Европы, вот Олимпиаду только еще не выиграла, и ты думаешь, боже, какая она великая, и ведь Тарасова ничего из этого не придумала, она просто сказала, или там она сказала, вот Трусова прыгнула этот прыжок, ну как дети в школу, и ты сначала думаешь, какие дети? В какую школу? А потом понимаешь, что это все настолько обыденно и легко для Трусовой, что это сравнение, ну, лучше и не скажешь. Это просто Вася Уткин в мире фигурного катания.
Хорошо, Дим, ты меня убедил. Я согласен, что, наверное, я недостаточно часто слушаю Татьяну Анатольевну. Дмитрий Губерниев. Еще один пример комментатора. Или шоумена.
Просто легенда.
Кто
легенда.
Это? Комментатор или шоумен?
Человек, который выходит за рамки любой профессии уже просто. Ну и насколько я понял, я с ним лично не знаком, но насколько я понимаю, по другим программам, за пределами биатлона, он абсолютно, ну так, может быть и спокойным человеком, может быть человеком, который абсолютно спокойно понимает все, адекватно реагирует.
Я тебе открою секрет, Дима так же себя, как в эфире, ведет и в жизни.
Да, но это я тоже так могу делать, ну потому что мне весело, например. Вот если мне весело, я веселюсь. Я могу там идти по улице и кричать кричалки про фигурное катание, потому что, ну, я хочу это делать. Но это не
кричалки
значит,
про фигурное катание?
Клубника, малина, Загитова, Алина! Вот так мы делаем иногда.
Какой кошмар, я даже такого не слышала.
Почти уверен, что вы проиграете в этом конкурсе, скорее всего.
Да, да, если вы будете судить, то точно. Губерниев крутой, он классный. Он работает так, как никто, может быть... Нет, не никто, но многие не могут себе этого позволить. Он веселится, он кайфует от этого. И другие говорят, что ты там ешь свои перчатки в эфире, ты клоун. Он говорит, да, я клоун, но зато я делаю шоу.
У него есть свой стиль, который делает его, опять же, органичным. И он большой профессионал и большой молодец, что не стесняется делать то, что стесняются делать другие.
Я считаю, что Дмитрий Губерниев очень крутой шоумен.
Это
вот
правда.
Именно шоумен. То есть быть комментатором в классическом смысле этого термина ему уже скучно. Причем давно.
Да, он перерос.
Ну, я бы не сказал, что перерос. Это просто скучно. Это профессия, которая все равно тебя ограничивает.
Согласен.
В какой-то момент. Когда твои личностные качества вываливаются наружу, даже они вылезают, да, они прям вываливаются, тебе нужно найти для этого какое-то пространство. Дима его нашел. Мне кажется, что в нашей профессии немножечко шоуменства не помешает. Даже сейчас требования уже другие, да, от аудитории. Нужно быть фриком в какой-то степени.
И иногда репортаж — это уже стендап.
Иногда репортаж — это уже стендап. Я согласен что с вами, что Дмитрий Губерниев делает самое важное в нашей профессии — привлекает внимание. И когда ты привлекаешь к себе внимание, после этого ты можешь высказывать любое мнение, и оно будет в любом случае тиражировано. Это хорошо. Это
плюс,
важно.
Как он сам говорит, я беру удар, который должен прийти на спортсменов. У нас сколько уже гонок без побед в биатлоне? А все обсуждают, как он ест перчатку. Тоже,
ну, да.
Психологический,
да.
Прием.
Это
прямо
важно.
Mind Games, Маурини
стайл.
Да,
Маурини стайл, все верно. Вот так Дмитрий Садылко прорекламировал свою работу, которую он прислал. Наш редактор, великолепный редактор Артем Борисов, выудил оттуда вот такие косяки.
Прорывается по правому флангу Кучаев. Ну, многие прогресс его в этом сезоне, кстати, связывают в том числе с его новой пассией. Наша прославленная фигуристка Елена Родионова говорит, что да, возможно, я тоже приложила руку к его успехам.
Дим, мне кажется, что это идеальный момент для того, чтобы оказаться в числе комментаторов в разделе «Перлы», комментаторские перлы.
Возможно. Но при этом это правда. Абсолютная правда, да. Это не выдумка никакая. То есть Кучаев же встречается с Родионовой, фигуристкой нашей, и она сама действительно в интервью рассказывала о том, что да. Ну, ее спросили, конечно, не могли не спросить. Вот такой прогресс у Кости в этом сезоне. Как вот вы относитесь к этому? Елена говорит, да, вот я стараюсь.
Мне кажется,
может,
что
есть моя заслуга.
Вы как комментатор ходите по тонкому льду фразой, что она приложила руку к его успехам. Понимаете?
А, такой об этом? А,
да.
Продзюбил я момент, так сказать, да?
Понимаете, да, я как раз хотел сказать, что вы попали, так сказать, в тренд.
Ах, вот она.
Да, и это...
Сам того не подозревая.
Очень важно подбирать именно слова. Кстати, я неспроста обратил на это внимание, потому что фраза безвинная, но если вы попадаете в какую-то колею...
Без контекста, да.
Она выглядит... В колею событий, я имею в виду. Она выглядит уже двусмысленно. И поэтому профессиональный футбольный клуб ЦСКА прислал бы вам таким образом ноту недоверия.
Да.
они бы написали, что комментатор Матч ТВ Дмитрий Садылко хайпует на этой истории, оскорбляя, возможно, даже каким-то образом подчеркивая личные подробности жизни наших футболистов, выбивая их из колеи. В общем, вы поняли.
Классика, да, понимаю.
Все что-то подозревают. Примечательно, что вы даете себе в этом маленьком отрезке фанат фигурного катания.
Да, я не мог этого не сделать. Ну, как-то решил замиксовать все эти два вида спорта.
Это прикольно. Так. Это, кстати, хорошо. Полиспортивный комментарий — это очень хорошо. Это значит, что вы интересуетесь не только футболом. Это важно.
Ну, хотя ты бы выключил сразу, думаешь, господи, фигурное катание ненавижу.
Нет.
Ты еще про Формулу-1 скажи, негодяй.
Я люблю образы, люблю сравнения. Неважно, люблю я этот вид спорта или нет, потому что это всего лишь я.
Тогда спасибо.
Другие люди любят, и слава богу. Наташ.
Да.
Какой вид спорта, кроме футбола, вам нравится?
Многие. Я не могу сказать, что я смотрю только футбол. Нет, это неправда. Я смотрю и биатлон, и лыжи, и спортивную гимнастику, и фигурку тоже. Поэтому многие.
То есть вы разбираете. Вы могли бы прокомментировать другой вид спорта? Ну, не футбол. Вы говорите, что футбол очень любите футбол, но любите и другие виды спорта. А могли бы вы прокомментировать другие виды спорта?
Да, почему бы и нет. Но на биатлон мне вряд ли предложат.
Ну, конечно, нет!
Конечно, нет! Для этого мне нужно сказать, что я фанатка Дмитрия Губерниева, а я уже сказала, что я не его фанатка, но очень его уважаю. Вот, так что
этого недостаточно!
Вот, но на самом деле и спортивную гимнастику, думаю, могла бы прокомментировать. Плавание, но там тоже есть Дмитрий Губерниев, и у меня нет шансов, наверное, ну, против него бодаться, вы что.
А Формула-1 могли бы?
Формула-1, ну, я не слежу за ней, но если нужно,
Наталья Фабричного
да.
заболеет,
да.
я готова ее подменить.
Я обязательно, да.
Наталья Фабричного прекрасный, респект ей.
Да.
Вот, вот. Дмитрий Садылко, Наташ, вы наверняка, может, послушаете, там есть на кого обратить внимание. Мы ждем следующих конкурсантов. Леонид Бекренев и Дмитрий Бажанов. Ну что ж, господа. Леонид Бекренев и Дмитрий Бажанов. Леонид уже был в нашем подкасте, когда мы знакомили ребят с финалистами. И я не думаю, что это было комфортно для Леонида. Но сейчас совсем другая история. Дмитрий Бажанов уже принимал участие в конкурсе комментаторов. И, Дим, тогда в... 2 года назад, получается, да?
В январе 19-го это было.
2 года назад почти. Ты сказал, что тебе не нравится система отбора.
Напомни.
Ты сказал, что тебе не нравится система отбора. Вот я тебе напомнил. Тебе не понравилось, как отбирали людей.
Слушай, я не мог, наверное, сказать по-другому, потому что я не выиграл.
Так, это, хорошо.
Во-первых. А во-вторых, если серьезно, мне действительно и тогда казалось странным, и сейчас кажется, что... Не только эксперты определяли лучшего, но и, во-первых, зрители, а зрительское голосование, ну, камон, будем объективны, это далеко не всегда такая правдоподобная штука.
Да.
Накрутки, все такое. Да. А во-вторых, футболисты, в том числе те, которые не идеально владеют русским языком, вроде Гилерми, это, как мне кажется, не те, чье мнение должно быть учитано в равной степени, как мнение экспертов.
Я согласен с тобой, и тем более, что у меня у самого была такая история, когда я участвовал в конкурсе комментаторов, было телефонное голосование. Это было не в прошлом веке, ребят, ничего такого. Во всем, просто мы живем в России, во всем мире уже был интернет, да, там USB-порты.
А тебе звонили на пейджер?
Нет. И даже был iPhone уже к этому времени. Это был 2007 год. Но мы определяли победителей там одного из промежуточных этапов телефонным голосованием. Появились телефоны, по которым люди звонили, и таким образом, если вы там, допустим, за Романа Нагучева, то там телефон такой-то, и он заканчивается на 2 восьмерки, если за Сергея Афонина, то такой-то, если за Павла Занозина, то такой-то, Юрий Демчук, там был еще Сергей Юртаев, Андрей Юртаев, который сейчас комментирует на КХЛ и так далее. То есть это был максимальный ад. Тогда это было так естественно, ну, блин, да, если я кому-то нравлюсь, наверняка же позвонят, да? И я там чуть совсем проиграл 1/4. То есть на промежуточном этапе из 10 человек выигрывали 4, за которых голосовали те, кому не жалко было денег позвонить в Москву.
Да, те 3 человека.
Да-да-да. И еще двоих выбирали эксперты, уже комментаторы, то есть Василий Уткин, Георгий Черданцев, Юрий Розанов там и так далее. Вот они, то есть это было как-то странно. И сейчас можно...
Мне кажется, там в голосовании, в том же СМС-голосовании, участвовали те же люди, которые за Албанию на Евровидении голосовали. Ну
может быть, да.
Очень может быть, Лень. И там была такая штука. кто-то из ребят, я точно не помню, но вот Пашка Занозин был уже к этому времени звездой нижегородского телевидения. И он там с отрывом первый, его сразу там супер, да, его там даже вопросов не было, он был действительно сильнейшим на том конкурсе. Но там был парень, которому... который звонил своим друзьям, чтобы они ему, короче, набирали на этот номер. Я не знаю, как, что там можно было накрутить, но он в итоге попал в эту четверку. Но он звонил всем, мы слышали, как он из туалета. Он пошел в туалет и оттуда орал, скажи там, ребята, надо позвонить там, бля. Это было очень смешно. Я никому такого ничего не говорил, потому что я приезжал за автографами, честно говоря, своих любимых комментаторов, и я думал, что, ну, я даже, вот, ребят подтвердят, я взял даже одну одежду. То есть у меня не было даже трех трусов, грубо говоря. Я думал, что я сразу вылечу и домой. Зато у меня будут автографы моих любимых комментаторов.
И трусы останутся.
И трусы, ну, скорее всего, одни точно будут грязными. Вот. Но я остался в итоге на 10 дней и ходил в одной и той же одежде. И в конце, на финал, я пришел в одежде Пашки Занозина, потому что, ну, уже, у меня уже все закончилось, что можно... Ну, я даже уже кофту 4 раза наизнанку надевал.
Вы успели так сдружиться за это время, что он тебе...
Да, да, мы уже даже договорились вместе жить. И так оно и было. Но я к тому, что вот это вот голосование, ну, оно же интернет-голосование, оно же в любом случае не объективно, правда же?
Конечно.
Как человек, который тоже участвовал в свое время в конкурсе комментаторов и проиграл в итоге из-за голосования, интернет-голосование в том числе, то да, это, скорее всего, не объективная штука.
Леонид Бекренев. Лень, тут наш великий редактор Артем Борисов, которого никто никогда не видел и не слышал, но, поверьте, он есть, отыскал вот такой отрывок из твоего комментария, который ты нам прислал. Давайте послушаем.
Химки в первом тайме имели очень множество возможностей для того, чтобы счет открыть, но готовятся вести мяч с углового флажка футболисты «Спартака». Черещенко недоволен. Да, Химки могли немножечко другой сценарий этой встречи написать.
Лень.
Да.
Что произошло с твоей речью?
В плане чего?
Да всего. Ты разве не обратил внимания на косяки, которые были вот на этом отрезке? Мы специально их выбрали.
Ну, косяки, без косяков не бывает вообще, мне кажется, работа
комментатора. А давайте еще раз послушаем самую первую реплику.
Химки в первом тайме имели очень множество возможностей для...
Достаточно.
Очень множество. Ну, ничего страшного.
Ну, это страшно. Представь себе, что из этого будет состоять твоя речь. Да, да, Дим, что ты
хотел? Ты-то как-то работаешь.
Но у меня нет таких оборотов.
Нет. Ой. Они бывают абсолютно у всех комментаторов.
Нет, не у всех. Очень множество, это как и многие
очень
другие.
Много, я понял, о чем ты говоришь. Да, я оговорился. В этой теме я бы мог 60 раз себя поправить. Я решил себя не поправлять, а продолжу дальше комментировать это.
Мне кажется, что есть как бы ошибки, но мне кажется, есть косяки, которые ты вот сам слушаешь и думаешь, блин, вот все допустимо, кроме этого.
Слушайте, как ты думаешь? На тот момент я пропустил этот косяк, мне он не показался, видимо, ужасным. Я записал там, не знаю, со второго раза я записал этот комментарий. Первый раз у меня микрофон упал, он у меня примерно такой же, как этот. Он упал на моменте, когда меняли Кокорина. Вот, не знаю, почему, может, символично как-то. В общем, я записал со второго раза этот комментарий, и все как-то пошло, мне понравилось, как я откомментировал в большей части. Ну, не заметил я, да. Допустил косяк и чего. Ничего страшного в этом нет.
Согласен.
Все, ты, может быть, такие косяки не делаешь, может быть, какие-то другие.
Но у меня
другие
есть какие-то
делаешь.
Другие, это правда.
Вот, поэтому без косяков работы комментаторов, я думаю, не существует ни одной. Даже великие мэтры ошибались когда-то.
Но, тем не менее, Лень, ты прошел финал.
Да, я прошел финал, и я так понял, 10 членам жюри я понравился. Поэтому
да, так это... я и говорю, что ты понравился всем, в том числе и мне, когда я голосовал из 28-12, я тоже тебя выбрал. Ты был лидером по нашему общему мнению, потому что мне показалось, что есть люди, чьи профессиональные качества не очевидны, но кажется, что с ними можно работать, и тогда будет очень круто. Потому что они готовы меняться, готовы слушать и так далее. Как работать скучные матчи, на ваш взгляд? Вот как их работать? Я, честно признаюсь, это моя слабость. Я не могу работать скучные матчи, я делаю их еще хуже. Мне кажется, что это свойство характера, да? Когда личностные качества в каком-то матче вдруг проявляются. Например, я скучные вещи делаю еще скучнее. Возможно, я и веселые делаю скучными, но поскольку они сами по себе веселые события, то это незаметно. Ну, как, например, матч, ну, не знаю, Бавария-Боруссия-Дортмунд, да, вот в этом сезоне два раза по 3-2. Два хороших матча. Комментатор не может их сделать скучнее, потому что они сами по себе события. И любой комментатор отходит на второй план. Но вот игра ЦСКА-Динамо-Загреб 0-0, матч, грубо говоря, Альмерия-Хетафе или любой матч Хетафе в последние два года.
Не любой.
Как их работать, на ваш взгляд?
Может быть, эгоистично прозвучит, но я в таких ситуациях ставлю себе задачу сделать так, чтобы мне в первую очередь было весело. Может быть, прозвучит эгоистично, но если я не получаю удовольствие от того, что я делаю, зачем я тогда это делаю? Я рассуждаю так. Будет весело мне, уже хорошо. Если понравится еще кому-то, вообще замечательно.
Угу.
Нет такого в комментаторской профессии. Я просто как не профессионал. Вы два профессионала рядом со мной сидите.
Один. И один. Это я не про себя.
Хорошо.
Я тоже так себе.
В общем, смотрите. Нет такого, что комментатор вообще должен готовиться к матчу, к любому матчу, как будто он будет скучным. Нет такого, что он должен изначально быть готов к той ситуации, что условные... Даже «Спартак» и «ЦСКА», которые считаются вывеской очень большой в российском футболе, могут
да?
в ад угонять весь матч. И ни одной желтой карточки не будет за дерби.
Лёнь, это очень хорошая мысль, на самом деле. Это очень крутая мысль, потому что это то, что нам всем всегда говорили и говорят. Ну, сейчас уже меньше, а когда мы только начинали комментировать, нам это постоянно говорили. Дима Федоров повторял нам. «Ребята!» 90 минут, которые вы сейчас пойдете работать, вне зависимости от того, что вам кажется до игры, они больше никогда не повторятся. Все 90 минут, миллион матчей в один момент в мире, они все разные. Представьте, как это круто. Они никогда больше не повторятся. А это футбол лучше театра именно поэтому. В театре вы знаете, что произойдет в конце. В футболе вы не знаете. Ребят, поэтому, раз уж мы говорим о скучных матчах, давайте поговорим теперь о том, ну, мы поговорили о том, как их примерно работать, но все-таки есть моменты, которые становятся, ну, как бы живут своей жизнью в любом случае. Это финал матча «Спартак-Сочи» в первом туре российской премьер-лиги. Что, что произошло, помните?
Конечно.
Там был пенальти, которого, как казалось, не было. Потом, как казалось, был. Потом снова не было. Потом посмотрим. Пенальти 2-2. Я бы хотел поговорить, поскольку мы говорим о профессии. Так как его работал Александр Шмурнов, допустимо, эту концовку.
Лучше у него спросить.
Но вот на ваш взгляд, мы говорим о профессии. В этом была профессия?
Наверное, да, но я, наверное, если бы был на его месте и в ситуации, в которой оказался «Спартак», оказался бы ЦСКА, я бы сделал по-другому.
Как бы ты сделал?
Я бы все свое фанатство засунул себе в одно место,
угу.
потому что это работа.
Угу.
И этот матч могут смотреть болельщики разных команд, а не только той, за которую переживаю я.
Дим, скажи, пожалуйста, как бы ты отреагировал на похожую ситуацию, но в исполнении своей любимой команды? В самый главный момент этого существования твоего клуба. Например, финал Лиги Европы, финал Лиги Чемпионов, последняя минута, такой пенальти. Ты комментатор этого матча.
Тебя, я думаю, разочарует мой ответ. Я скажу, что...
Ты останешься профессионалом.
Нет-нет, мне надо оказаться в этой ситуации, чтобы я мог ответить. И вот то, как я отреагирую, и будет ответом. Мне еще не приходилось в такой ситуации оказываться. Поэтому, с моей стороны, голословно будет
предполагать. Загадка на эмоцию называется.
Да-да-да.
Все равно же тяжело. Это можно спрогнозировать. Но это же, мы говорим, эмоция, она же иррациональная сама по себе. Мы пытаемся рационально рассуждать над тем, что мы не можем...
Ты прав, Лен, я согласен. У меня были ситуации, когда чувство меры мне изменяло. Я не знаю, на самом деле, как реагировала общественность, потому что это были матчи моей любимой команды, которые кроме меня никто не смотрит. Но, тем не менее... Для этого, для того, чтобы исправить эту ситуацию, на матч «Ювентус-Аякс» были назначены Нобель Рустамян и Роман Нагучев. Специально, чтобы зрители получили, извиняюсь, соответствующее представление о том, кто какой комментатор в стрессовых условиях. Ну и плюс был соблюден баланс. В итоге получился очень крутой репортаж с очень хорошими отзывами, потому что никто никого не бесил. Все были одинаково безумны. Я имею в виду и Нобель, и я. Но чувство меры мне изменяло, когда я работал один. Был матч Лион-Аякс, когда Аякс входил в финал Лиги Европы.
Uh-huh.
Я помню, что я переслушал тот матч. И мне показалось, что я выглядел чокнутым профессором. Мне это не понравилось. В матче, который, по большому счету, был мало кому интересен, на самом деле. Ну, мало болельщиков Лиона, мало болельщиков Аякса. Нет большой аудитории, которую можно было взбудоражить этим. Я выглядел как чувак, который орет в пустой комнате. Сам на себя. «Боже, как хорошо! Ужас! А, ура! А!» И при этом никого нет. Ни для кого. Я к кому-то обращаюсь, никого нет. И мне показалось, что это как раз одно из важнейших качеств. Это мера. И, как ни странно, Александр Шмурнов, как мне кажется, провел не очень профессиональный матч. Ну, концовку этого матча. но он попал в аудиторию, он попал в ситуацию, попал в нужный момент, в нужное место. И я не знаю, этим воспользовался он в итоге или нет, как профессионал. Но это, по крайней мере, действительно запомнилось. А, ребят, давайте поговорим о том, как бы вы использовали в этой профессии нефутбольные знания. Чем вы увлекаетесь, кроме футбола, Дим?
Ну, у меня довольно банально все. Я люблю музыку абсолютно разную. Там, не знаю, от рока до драм-н-бейса, там, от рэпа до...
А ты прям изучаешь музыку, да? Музыку же более-менее все любят.
Мне нравится просто ее слушать, ага. Если честно. Все, вот я говорю, максимально просто на таком бытовом любительском уровне, обывательском. И еще, наверное, могу сказать, что я люблю кино. И тоже разное. У меня нет какого-то любимого жанра, но есть любимые фильмы из разных жанров.
А какие-то любимые фильмы?
Ну вот в ночи сегодня я почему-то решил посмотреть «Побег из Шоушенка».
Ты не смотрел раньше?
Нет, много раз смотрел, почему-то решил пересмотреть. Угу. Какой крутой фильм.
Очень крутой
просто
фильм.
Топ, да.
Хорошо, а еще два давай. Топ-3 твоих фильмов.
«ДМБ», первая часть. Это шедеврально просто.
Там слишком много классики. Ты используешь киношные аналогии в репортаже?
Бывает, да, бывает. Но не из 17 мгновений весны. Не потому, что я не смотрел, а просто потому, что, ну, камон, это было слишком давно.
Да-да-да.
Блин, третий любимый фильм. Ну, я не знаю, это не любимый, но он мне всплыл в голову. Пусть будет «Неадекватные люди». Каримова. Очень хорошее кино.
И мы смотрели его с женой, мне очень понравилось. Да.
Да.
Дима сказал, Лень, что у тебя много разных интересов.
Ну, возможно, Дима немножко... Льстит мне. Ну, на самом деле, да, я интересуюсь. Я, в принципе, человек творческий с детства, там, участвовал в конкурсе чтецов. Вот оттуда все это пошло, увлечение творчеством. Да, я увлекаюсь тоже музыкой, юмором и там вообще, в принципе, работой сценарной как таковой. То есть мне нравится писать что-то.
Uh-huh.
Вот. Ну и, соответственно, потому что я работаю юристом, я вынужден в какой-то степени. Ну, в принципе, мне и нравится юриспруденция. Но это одно из и так далее. А так, в принципе, увлечение юмором...
Расскажи, что за увлечение юмором?
Слушай, ну и вообще я отправлял ссылки на соцсети.
Ты ходил на... Ты выступал? Попал как стендапер?
Я КВНчик.
Ага.
Вот. У меня КВНчик, и, собственно, мы с командой моей добились успехов в этой сфере. Мы играем на Первом канале высшей лиги. Вот. Поэтому, а когда ты КВНчик, ты все равно так или иначе проходишь школу юмора. Большинство тех юмористов, которых ты знаешь, с кем ты делал подкасты, они эту школу проходили. Все. Угу. Абсолютно. Поэтому это хорошая школа, она учит в том числе быстро импровизировать в каких-то ситуациях. Я думаю, что для комментатора...
Быть находчивым. Да,
быть находчивым. Это важно. То есть, ну, мне кажется, и комментарий, хоть ты как-то к нему не готовился, 90% это импровизация. Ты смотришь то, что происходит, и... выдаешь.
Последний вопрос, Дим, я бы хотел задать тебе. Ты сказал следующее. Уже сейчас умею многое, больше, уже сейчас умею больше, чем некоторые сотрудники, в частности, комментаторы Матч ТВ.
Больше я написал, да?
Да.
А, ну, значит, да.
Расскажи, что ты имел в виду? Что ты умеешь лучше?
Ну, вот в первую очередь это связано как раз с примером, который я приводил из матча Загреб-ЦСКА. Мне кажется, что многие ваши Матч ТВ-шные комментаторы иногда... занимаются не совсем тем, чем нужно, на мой скромный взгляд. Они самолюбуются, они демонстрируют эрудицию, там, углубляются в историю, всякие байки. Круто, что они это знают, но мне кажется, что во время комментирования футбольного матча это не основное. А они делают это основным. И у меня основная претензия вот в этом. Кроме того, опять же, может быть, прозвучит нескромно, я думаю, что у меня чувство юмора получше, чем у многих. Но, опять же, на мой взгляд, на мой. Я вот сейчас не сразу вспомнил про фильмы, но по части находчивости я много кому дам фору. Я уверен абсолютно в этом. Вот. Понятно, что это все голословно, и у меня, может быть, и не будет возможности это доказать.
Почему?
Хотя,
ты же...
слушайте на телеспорте, и вы это услышите. Да-да-да.
Ты же есть в качестве комментатора, просто не у нас.
Да.
И это, ну, наверное... кто-то увидит в этом доказательство.
Ну, хотелось бы в это верить, да. Ну и, да, современный язык. Я говорю тем же языком, которым говорят люди. Я одеваюсь, вот ты видишь, так, как одеваются люди. Я не надеваю костюмы там за 100 тысяч рублей.
Мы тоже не надеваем. Это просто в гримерке висит, мы надеваем их просто на эфиры.
Я
мы
понимаю,
не ходим в них, мы
вот
обычные
честно,
люди.
Мне это кажется... кичем.
Там же в конце еще титры,
зачем?
Типа, за предоставленные костюмы.
Ну да, но просто зачем? Ну, это же создает дополнительную дистанцию между вами и теми, кто вас смотрит.
Вы выглядите лакшери, он об этом
я
говорит.
Я тоже с этим согласен.
Ну.
Но приходить в толстовках на эфиры тоже неправильно.
Почему?
Потому что это обесценивает все остальное. Фон.
А потому что будут...
Есть ощущение, нет ощущения праздника. А мне кажется, что эфир — это все равно праздник.
И появятся комментарии с другой стороны. Вот, им ежегодно выделяют миллиарды, они ходят в толстовках, куда они но девают деньги?
Но нам уже не выделяют,
деньги.
Мы же стараемся зарабатывать.
Я понимаю, я просто говорю об обратной стороне этого всего. Ну, и, допустим, с этой же проблемой, допустим, я сталкиваюсь, когда смотрю не Матч ТВ, а, допустим, западные какие-то трансляции, там очень много статистики.
Да-да-да, по поводу того, в чем я еще сильнее. Раз уж пошла такая пьянка. Да. Я думаю, что я сильнее в силу возраста, в первую очередь. Понятно, что возраст — это вещь, ну, над которой никто не властен, но тем не менее. Я думаю, что я понятнее молодой аудитории. Той, которая сейчас набирает силу, и за которой будущее. Потому что люди, которым там, ну, условно, 40+, не хочу ничего плохого про них сказать, но им, наверное, осталось просто меньше. Вот и все. В силу биологических причин. Это первое. И еще я продолжаю считать себя голодным. У меня, слушая репортажи многих ваших комментаторов, есть ощущение, что они давным-давно сыты и делают, потому что надо. Про себя я, к счастью, пока так сказать не могу. И думаю, что в этом тоже мое преимущество.
Ну что ж, спасибо, Дим. Возможно, ты прав. В любом случае, я считаю, что в этой профессии, в любом, как и в любой другой, в любом случае, нужно стараться себя чем-то мотивировать.
Конечно.
Я не считаю, что если ты не можешь себя мотивировать, то нужно из профессии уходить. Это процесс в любом случае естественный. Но важно говорить с аудиторией на одном языке. Если это TikTok, значит, придется. Нравится нам это или нет. Если это Instagram, придется. И поэтому те, кто считает, что все это не важно, это не нужно, мне кажется, не прав.
За трендами надо следить.
Обязательно. Да, обязательно, да, да. Потому что это тоже твоя профессия. Ребят, в любом случае, спасибо огромное. Удачи вам, пусть все получится. Если не получится, значит придет что-то еще. Седьмой эпизод нашего подкаста подошел к концу. И теперь самое время объявить победителя этой четверки. Человека, который прошел финал. И это Дмитрий Бажанов. Всем пока, до следующих финалистов.
Подпишись, и ты не пропустишь следующий эпизод этого подкаста.